В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро, друзья! Вас приветствует ведущая Галина Пискун и звукорежиссер Алексей Худяков. 9:10, и мы начинаем четвертую заключительную часть выпуска информационно-музыкальной программы «Невское утро». Начнем мы, как обычно, с сообщения о погоде и музыке, а затем мы с известным петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым расскажем об истории названия Маховой улицы, которая проходит, напомню, от улицы Чайковского до улицы Белинского. Далее время гостей, и сегодня мы побеседуем с заведующей неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения госпиталя для ветеранов войн, доцентом кафедры неврологии имени академика Давиденкова Северо-Западного государственного медицинского университета имени Ильи Ильича Мечникова, врачом высшей категории Марии Андреевной Приваловой. Свои вопросы нашей гости вы можете задавать по телефону 346-3061 во время разговора или же оставить сообщение на мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56. Таковы наши планы уже до конца программы, а сейчас о погоде.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, но временами с порывами до сильного. В Ленинградской области днем обещают плюс 9, плюс 14. В Петербурге прогнозируют плюс 12, 14 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в нашем городе плюс 11. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 4 до 8 метров в секунду. Влажность воздуха составляет 82%. В эти минуты в городе на Неве плюс 11. А нашу музыкальную программу продолжает Юрий Антонов.
Мечта сбывается и не сбывается. «Невское утро».
Занимательная топонимика.
Доброе утро! Сегодня мы с членом топонимической комиссии Санкт-Петербурга, известным краеведом Алексеем Ерофеевым, отправимся на Маховую улицу. Алексей Дмитриевич, как появилось ее название?
Ну, первым делом, естественно, когда употребляешь название Маховой, думается, что она произошла от мха. Поскольку наш город вырос на болоте,
в принципе, все логично.
Хватает, все логично. Тут реки рядышком, конечно, были болота, это был мох, вся она заросшая, и, естественно, стала маховой. Но на самом деле совершенно это не так. К мху она как раз отношения не имеет абсолютно никакого. Первое название ее, и причем официальное название, это одно из старейших названий нашего города, это 1739 год, когда комиссия в Санкт-Петербургском строении дала, в частности, первые официально утвержденные названия. То есть они где-то уже фигурировали, но официально были не закреплены. И вот в 1739 году появляется название «Хамовое». То есть из Москвы еще в Петровское время, в 1711 году, приехали ткачи-скатерщики, хамовники. Вот в Москве есть Хамовническая набережная. И поэтому улица была Хамовая или Хамовая. Наверное, скорее всего, ударение ставили на букву «А», на вторую букву «А», на предпоследний слог, потому что обозначали больше маховую, хамовую, хомовая. И слово это не прижилось, видимо, в Петербурге. Мы сейчас прекрасно знаем, да, как мы отличаемся от Москвы.
Бордюр, поребрик.
Парадная, подъезд.
Батон, булка.
Совершенно верно, да. Поэтому слово не прижилось, и хамовая было вообще непонятно, что это такое. Хамовая машинально просто вот автоматически стала называться маховой. Более того, у нас была еще одна маховая улица, и это стало первой маховой для отличения от другой. А вторая маховая была нынешняя улица Черняховского, до революции она называлась Предтеченской, параллельно Лиговскому проспекту. От обводного канала в сторону завода «Сангалья» она проходит. Это нынешняя улица Черняховского. Вот она была тоже маховой.
А она почему маховая?
А она как раз была, она к хамовникам отношения не имела. Она как раз от мха происходила. Вот такие вот интересные пертурбации у нас бывают. Ну, а впоследствии Маховая улица, она уже попала на все карты как Маховая, и было официально закреплено. Ну, вот такие вот происходят любопытные.
То есть, опять-таки, изменение в произношении привело,
да,
к изменению названия самой улицы?
Конечно, потому что, когда какое-то слово непонятно, то оно моментально переделывается на что-то другое. Ну, много еще можно таких примеров привести.
Про Канареечную улицу мы с вами рассказывали.
Про Кинареев.
Кинареев, да. В итоге
да, естественно.
Вот
по созвучию, конечно, забывается потом фамилия, купец умер или уехал оттуда, поменял место жительства, забыли о нем.
А название осталось.
Конечно.
На Маховой расположена наша знаменитая театральная академия, но помимо нее, насколько мне известно, на этой улице проживали многие известные деятели культуры и искусства.
Ой, там много кто проживал. Там в доме 7 жил Степан Осипович Макаров. Кроме того, там жил исполнитель Агафонов знаменитый, там жил
певец
Агафонов, да. Тенишевское училище там располагается, в котором учились, надо сказать, Осип Мандельштам, Владимир Набоков. Там до 1961 года находился театр юных зрителей, до того, как построили для него специальное здание на Пионерской площади. Ну и, собственно говоря, Дорогомышский там жил, там есть мемориальная доска ему, там собиралась могучая кучка во главе с Владимиром Васильевичем Стасовым. Там о каждом доме, наверное, можно о каждом доме рассказать отдельную историю, но мы вспомним еще, наверное, доме 3, дом Устинова, много лет, чуть не около полувека прожил Иван Александрович Гончаров, автор романов, которые все начинаются на «О».
Обломов, обыкновенная история.
Обрыв. Вот, собственно говоря, самые знаменитые его все произведения о самой его жизни, о том, как он жил, как рождался у него образ самого знаменитого героя
Ильича
Обломова. Да, а родился он как раз там, вот в этом здании. Так что можно сказать, что это место, где родился Илья Ильич Обломов.
Rising.
It's raining men. Hallelujah. It's raining men. Amen. It's raining men. Hallelujah. It's raining men. Amen. Ow! Humanity's rising. The runners getting low. It's raining men. It's raining men.
Go get yourself wet, girl. I know you want to.
Холливелл с песней «It's Raining Men» в нашей программе.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, но временами с порывами до сильного. В Ленинградской области днем обещают плюс 9, плюс 14. В Петербурге прогнозируют плюс 12, 14 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер сильный, волнение значительное. Температура воды в Неве сегодня составит плюс 10 градусов. В Финском заливе плюс 7, плюс 10. Завтра, в субботу, ночью и во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10 градусов, а днем плюс 9, плюс 14. В воскресенье 9 октября ночью в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ночью прогнозируют плюс 4, плюс 9 градусов. А днем в воскресенье обещают плюс 8, плюс 13. Сейчас в нашем городе плюс 11, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 4 до 8 метров в секунду. Влажность воздуха составляет 82%. В эти минуты в Петербурге плюс 11. И буквально через мгновение мы начнем беседу с нашей гостьей, заведующей неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения госпиталя для ветеранов войн, доцентом кафедры неврологии имени академика Давиденкова Северо-Западного государственного медицинского университета имени Ильи Ильича Мечникова, врачом высшей категории Марией Андреевной Приваловой.
Утренний гость.
Я приветствую в нашей студии заведующую неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения госпиталя для ветеранов войн, доцента кафедры неврологии имени академика Давиденкова университета имени Мечникова, врача высшей категории Марию Андреевну Привалову. Мария Андреевна, доброе утро.
Доброе утро, уважаемые слушатели. Доброе утро, Галина.
Свои вопросы нашей гости вы можете задавать по телефону 346-30-61 во время разговора или оставить сообщение на мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56. Так ваш вопрос дойдет быстрее. Мария Андреевна, есть ли статистика, какие неврологические заболевания являются вот на сегодняшний день самыми распространенными и почему?
Ну, на самом деле, наиболее распространенными неврологическими заболеваниями две группы выделяют. Это группа периферические заболевания нервной системы, такие как дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, или, как в обиходе мы говорим, остеохондроз. Им подвержены практически 90% населения земного шара. Но это заболевание носит хронический характер. Это, так скажем, наша расплата за прямохождение. Но от этого заболевания, по большому счету, никто не умирает. То есть с ним живут, оно ухудшает качество жизни, безусловно. Но есть заболевание другое, которое относится, скажем так, к патологии сосудов, да, в том числе сосудов головного мозга. Это, конечно, острое нарушение мозгового кровообращения. В принципе, это является, наверное, на сегодняшний день самым распространенным заболеванием из сердечно-сосудистой системы и самым коварным. Почему? Потому что, ну, во-первых, оно приводит не только распространено в мире, да, но приводит к большому летальности и смертности. Да? То есть порядка 30% пациентов умирают после этого заболевания. Но не только даже это имеет значение, а то, что только 8% из пациентов, которые перенесли это заболевание, полностью возвращаются к жизни. То есть основная масса становится в той или иной мере, получает какое-то остаточное явление, то есть становится инвалидами. Вот это, наверное, наиболее важная проблема не только для здравоохранения, но, наверное, для экономики, ну и вообще, в принципе, для социального развития нашей страны, в том числе и мира.
Мария Андреевна, ну уточню, острое нарушение мозгового кровообращения – это, другими словами, инсульт.
Да, можно сказать, что это так, потому что острое нарушение мозгового кровообращения, оно несколько более широкое понятие, потому что там есть определенная классификация. Это не только, так скажем, как таковой инсульт, да, инсульт — это, собственно говоря, случившаяся уже ситуация. Но там уже относятся транзиторные ишемические атаки, то есть временное нарушение мозгового кровообращения. Ну, я думаю, что мы не будем углубляться, скажем так,
в научные
классификации, да, а разберем, наверное, само заболевание, само его клинические проявления, меры, какие могут его, скажем, предотвратить, и чем можно заниматься, когда если уже эта ситуация случилась. Вот, наверное, об этом стоит поговорить.
Конечно. Вот есть ли данные, кто больше всего подвержен заболеваниям головного мозга? Может быть, это люди каких-то определенных профессий, у которых стресс или возраст?
Проблема инсульта, конечно, занимается уже, наверное, не одно поколение врачей и научных сотрудников, да, безусловно. Что можно сказать? Есть так называемые факторы риска. Они делятся на две категории. Это те факторы риска, на которые мы можем повлиять и изменить их, да, предуготовить эти факторы риска. Или факторы риска, которые мы изменить не можем. Да. Тем фактором, которым мы не можем повлиять, это, конечно, безусловно, пол человека, его возраст, его этническая принадлежность. Ну и также наследственность. Да. А есть факторы, на которые мы можем повлиять. Ну что такое? В первую очередь, конечно, безусловно, это образ жизни. Да. То есть исключение таких вредоносных факторов, как курение, злоупотребление алкоголем, да, жирная, несбалансированная пища, да, гиподинамия. Также, конечно, безусловно, сам, скажем так, человек может что делать? Контролировать свой уровень своего артериального давления. Да. Он может ходить на диспансерное наблюдение, которое, собственно говоря, бесплатно, да, безусловно. Да, контролировать уровень своего сахара в крови, контролировать уровень холестерина. То есть это все то, что человек может сам изменить в своей жизни и таким образом предотвратить развитие той или иной патологии. Конечно, многофакторное заболевание, инсульт. И стресс, как вы говорите правильно, конечно, влияет. Тяжело от него избавиться и говорить о том, что уйдите от стресса. Но в наше время, по-моему, это практически невозможно. Да. Вставая утром, да, включая телевизор или радио, мы уже начинаем потихонечку входить в состояние стресса. Как это ни крути, потому что все мы переживаем за наших близких, за нашу страну, за мир в целом, правильно? Но научиться, скажем так, адаптироваться к этой ситуации, да, минимизировать воздействие этого стресса, да, это в наших силах. В том числе в данном случае, конечно, нам помогает и что? Двигательная активность. Когда человек, скажем так, немножко переключается, начинает двигаться, кто-то делает зарядку, кто-то танцует, да, кто-то просто занимается йогой или какими-то другими методиками. Да?
Прогулки, может быть,
прогулки,
да, ежедневные.
Прогулки, безусловно. Вот сейчас осень, пускай идет небольшой дождь, но посмотрите, как красиво на улице. Да?
Да,
центр,
да,
ли это города, или это загород, или это спальные районы. Везде есть какой-то элемент красоты, вот этой осенней, да, разности красок, да, погода, воздух. Подумайте об этом, и это все равно немножечко вас снимет стресс. И, конечно, это, скажем так, улучшит ваше общее состояние. Профессии, которые наиболее подвержены, да, опять же, ну, какие профессии? С одной стороны, мы можем сказать, что это те люди, которые занимаются умственным трудом, да, которые постоянно имеют такую нагрузку. Да? Uh-huh. Люди, которые общаются с людьми. Вот эта профессия, да, которые... Ну, магазин — это продавцы, да, какие-то менеджеры, например, да, в том числе медицинские работники,
да,
учителя.
Конечно.
Да, все мы общаемся с людьми. Это профессии наиболее, скажем так, с высоким уровнем конфликтности. Да? То есть возникают какие-то конфликтные ситуации, и человеку приходится их постоянно решать. В то же время люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом, например, как-то стали литейный цех, да, эти люди тоже имеют высокий уровень подверженности к развитию острых нарушений мозгового кровообращения. Но в данном случае там чаще всего возникают геморрагические инсульты. Это когда происходит разрыв сосуда и излияние крови в вещество мозга.
Марина Андреевна, мне кажется, вы ответили на вопрос нашего слушателя Леонида. Он как раз вот параллельно с вашим рассказом спрашивал, какие профилактические меры могут как раз-таки предотвратить заболевание головного мозга. И у нас есть звонок. Я попрошу вас надеть наушники. Давайте послушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Инна Валерьевна. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Я, значит, второй раз замечаю, где-то 28-го я все записываю числа. У меня это, с утра шум в голове такой небольшой был, мне 72 года. И боль была, и сейчас даже вот она была у меня сегодня, слева за ухом, где соединяется вот черепушка с этим, как его, с шеей. Я никак понять не могу. Главное, я так и потерла, и все. Это вот второй раз уже. А потом походила, оно само проходит. Вот.
Инна Валерьевна, да.
Да, и я вот это самое смотрю, я сдавала вот как бы недавно вот здесь вот эти сканирования бронхайца самые. Я слева посмотрела, думаю, может, у меня это очень опасно. Или как? Вот у меня вопрос. Что вот такие проявления. 28-го были, вот плохая погода сейчас у нас вот в Санкт-Петербурге. И сегодня именно. Давление 140 с утра было. Но я все пью. Я Переневу пью вечером, там Амлодипин, но у меня много чего. Ну, вот. Я как бы соблюдаю все. Вот что мне делать, как вот, как вы считаете?
Инна Валерьевна, спасибо. Да, Мария, да, Андреевна, пожалуйста.
Да, Инна Валерьевна, вы знаете, ситуация у вас, собственно говоря, вот эти два эпизода, я думаю, что в лучшей степени их оценит, конечно, доктор. Я бы на вашем месте все-таки вызвала врача. Почему? Потому что это может быть проявление, как скажем, предвестников, собственно говоря, в том числе инсульта, да. А вот, а может быть, это какие-то периферические нервы, да, которые затылочный нерв, например. Поэтому все-таки эту ситуацию расценить может доктор, который непосредственно придет к вам на осмотр, да, более подробно вас посмотрит. Да, в том числе неврологически, и даст вам уже тогда, скажем так, четкое заключение о дальнейшей вашей тактике. Возможно, он предложит вам госпитализацию. Поэтому ответить однозначно на этот вопрос сейчас, конечно, было бы не совсем, скажем так, корректно. Поэтому я рекомендую вам вызвать врача.
Мария Андреевна, ну кому лучше записаться? К терапевту или вот сразу к неврологу, быть может?
Ну, я бы вызвала врача на дом, потому что ситуация, в общем-то, два эпизода. Пациентка очень четко описывает два таких состояния, которые, в общем-то, могут быть как предвестниками инсульта, поэтому я бы рекомендовала вызвать врача на дом.
Мария Андреевна, вот вернемся теперь снова к инсультам. Расскажите, как распознать эту болезнь и что служит таким вот первым звоночком, когда нужно немедленно уже обращаться к врачу?
Ну, безусловно, за проявление инсульта, это, скажем так, масса его есть вариантов, масок так называемых инсультов в том числе, да. Но наиболее яркие и наиболее те, которые, наверное, известны всем, в общем-то, это что? Первое, это нарушение речи, конечно, безусловно, да. Второе, это слабость в руке или в ноге, или и в руке, и в ноге, асимметрия лица, да. Ну, вот есть несколько тестов, такие, которые наиболее, скажем так, часто мы используем, и которые может любой, собственно говоря, человек провести со своим там родственником или там наставником, обстановке с каким-то человеком, да, uh-huh. это тест, ну, там, например, называется УЗП, да, это улыбнуться, заговорить и поднять руку, да. То есть мы смотрим на человека, на его лицо, и очень часто мы просим пациента улыбнуться. И когда он улыбается, и мы видим асимметрию лица, то есть один уголочек рта не поднимается, uh-huh. мы можем сказать, что ага, что-то случилось. Причем, yeah. если вчера этого не было, а это появилось сегодня, это говорит о том, что надо немедленно обращаться к врачу. Мы просим пациента заговорить, и мы слышим, что речь его стала нечеткой, невнятной, или он не понимает, о чем мы его спрашиваем. Безусловно, это показание для экстренной госпитализации в стационар. Ну и последнее – это поднять руки. Человек поднимает обе руки, и мы видим, что одна из рук потихонечку начинает опускаться. Или она вообще не может подняться. Это тоже говорит о том, что эта ситуация острая, острейшая, так называемая, да. И очень важно, как можно быстрее привести человека в стационар. Почему? Потому что чем раньше мы начнем лечение, тем больше шансов, во-первых, спасти человеку жизнь, а во-вторых, это... чтобы у него не было последствий этого инсульта. То есть не инвалидизировать этого пациента.
То есть золотое окно, это сколько считается, час?
Нет, так скажем, терапевтическое окно, так называемое, да, это 4,5 часа. Но кажется, что это много, на самом деле это немного, потому что пока вы увидите этого пациента, пока вы оцените эту ситуацию, пока вы довезете его в настоящее время, когда у нас пробки везде и так далее, до стационара, пока у него там возьмут кровь, пока сделают необходимый ряд экстренных экспресс-анализов, время... к сожалению, течет очень быстро, да, и таким образом минимальные вот эти 4,5 часа пролетают, вот скажем так, в один миг, да, поэтому это очень важно. А некоторые ведь пациенты или их родственники считают, да ладно, что-то там уголочек рта неплохо работает, давайте подождем до завтра, подождем еще. А завтра мы видим совершенно другую картину, и, к сожалению, то, что приедет к нам завтра этот пациент, уже спасти его иногда бывает просто невозможно, или он становится глубоким инвалидом, что очень тяжело, да, не только для самого пациента, но и для его ближайших, близких людей, потому что на их долю ложится очень тяжелая ноша. Да. Это ухаживать за этим близким и родным человеком долгие годы.
Нужно реагировать немедленно.
И лучше перестраховаться. Пускай лучше вам врачи скажут, ну, какая там, скажем так, малая симптоматика, это вообще не инсульт, это вообще там остеохондроз. Пусть они скажут вам это. И вы спокойно уедете домой. Никто не будет вас заставлять госпитализироваться, если на то нет показаний. Да. А вот если показания есть, и вы сделали все правильно, вы спасли человеку жизнь, безусловно.
Действительно. Мария Андреевна, вот раньше считалось, что инсульты случаются, ну, в основном у пожилых людей, но вот специалисты обращают внимание на то, что он молодеет, инсульт молодеет, то есть все чаще встречается и среди молодых людей. С чем это связано?
Да, к сожалению, эта проблема все более острее становится от года в год, и, в общем-то, и врачи-неврологи, и научное сообщество медицинское этой проблемой стало заниматься, скажем так, более пристально. А вот с чем это связано? Ну, во-первых, опять же, к сожалению, возвращаемся к нашему образу жизни. Mm-hmm. Нынешнее молодое поколение, что делает чаще всего? Сидит перед компьютером, одевает наушники, отключается от этого мира и живет в своем мире, скажем так, каких-то там виртуальных возможностей и так далее. Вот, то есть это гиподинамия. Все равно стресс. Вот. К сожалению, наше молодое поколение, которое минимизировало свое общение, скажем так, с другими людьми, вот, оно, выходя на улицу, становится, что оно теперь асоциализировано. Да? То есть люди, когда какие-то там возникают между ними межличностные отношения, более стрессонеустойчивы, чем раньше. Да? Раньше мы с вами играли во дворе, дружили с одними людьми, с другими, было больше контактов таких, и мы к этим ситуациям были более, скажем так, привычные. Вот. Это первое. Дальше. Употребление различных, скажем так, химических веществ. Я не говорю о наркомании, да, это уже, скажем так, крайняя ситуация, да. Но огромное количество всяких энергетиков, всяких вот этих напитков, они тоже, собственно говоря, что ухудшают состояние здоровья, да. То есть вот это постоянный подрыв, скажем так, нервной системы, да, когда мы дополняем как допингами ее, да, постоянно стимулируем это и курение, и чашка кофе одна за другой, да, за день получается там 20 чашек кофе. То есть, конечно, это перенасыщение. Ну вот, плюс сидящий образ жизни, да, плюс мы заедаем какие-то стрессы какими-то бутербулками, солеными печеньем, конечно, все это говорит о том, что инсульт, конечно, к сожалению, молодеет. Вот. Ну, плюс еще, конечно, безусловно, наследственные факторы, да, то есть есть аномалии развития сосудов, о которых, в общем-то, мы не знаем с вами до того, как сказать,
не
пока
столкнулись.
Не столкнулись с этой проблемой. Поэтому, да, инсульт молодеет, но для того, чтобы эту, скажем так, отодвинуть эту грань, наверное, надо, конечно, стимулировать молодое наше поколение все-таки к здоровому образу жизни, безусловно.
Мария Андреевна, вы упомянули тест, вот, по которому можно проверить, инсульт у человека или нет, вот мимику. А вообще, есть ли какая-то первая помощь, которую можно оказать человеку, у которого произошел инсульт до приезда врачей? То есть, что необходимо сделать, и можно ли вообще что-то делать в такой ситуации? Или вот лучше.
Ну, скажем так, существовало раньше достаточно много, скажем, версии, как можно было бы там, кто-то говорил, что надо снижать давление, были такие тактики, кто-то говорил там принять аспирин и так далее. Но все же вот в последнее время придерживаемся того, что нужно распознав вот эту ситуацию экстренную, все же вызвать быстрее врача, быстрее госпитализировать пациента. Почему? Потому что препараты, которые снижают давление, скажем так, не всегда полезны. Снижение давления еще больше ухудшает мозговой кровоток, который и так уже нарушен. Дать препарат пациенту, препарат аспирин, который разжижает кровь, мы тоже очень опасаемся того, что у пациента может быть геморрагический инсульт, когда сосуд разрывается и кровь уже вылилась в голову. А аспирин еще больше усилит кровотечение. Поэтому давайте постараемся обойтись без вот этих вот приема препаратов, да, а всего-навсего вывести пациент там или вынести, там ослабить ему воротник, да, открыть форточку, чтобы был приток свежего воздуха, и немедленно ему госпитализировать.
Я напомню, что мы беседуем с заведующей неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения госпиталя для ветеранов войн, доцента кафедры неврологии имени академика Давиденкова Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, врачом высшей категории Марии Андреевной Приваловой. Мария Андреевна, расскажите, как проходит, собственно, лечение и реабилитация пациентов, перенесших инсульт?
Лечение инсульта – это такая, скажем так, достаточно сложная проблема, и, в общем-то, методы лечения постоянно, скажем так, модифицируются и совершенствуются. Вот. В принципе, существует два направление по лечению инсульта. Это симптоматическая терапия, когда мы лечим симптомы, и, в общем-то, направлено на то, чтобы улучшить состояние больного в целом. И патогенетическое лечение, да, оно наиболее эффективно. Почему? Потому что во время этого лечения мы стараемся что? Восстановить кровоток, да. То есть у нас проблема-то, в принципе, в чем заключается? Артерия, которая кровоснабжает участок головного мозга, перестает работать. Она перестает работать обычно по двум причинам. Либо она закупоривается тромбом или эмболом, да, либо она разрывается, эта артерия, и кровь выливается, таким образом, опять же, участок головного мозга страдает. Вот. К сожалению, если вовремя эту ситуацию не остановить, то участок этого мозга погибает. Да? Погибает навсегда, и больше никогда он не восстановится. Все зависит, конечно, клинические проявления, зависит от того, какая зона мозга страдает, да, и насколько широко этот уровень, скажем так, поражения глубок, да, то есть объем поражения. Поэтому, например, если мы знаем, что так называемая топическая диагностика инсульта. Есть участок зоны коры головного мозга, который отвечает за речь. Да? И когда мы видим, что человек не может разговаривать, мы знаем, ага, это вот так называемая там, зона Брока, так скажем, да, которая пострадала. И мы знаем, какая артерия кровоснабжает эту зону. Да? Это обычно среднемозговая артерия. Да? А вот. Но самое главное для нас, не вот для пациента, скажем, или его родственников, никакая артерия поражена, да? А что с этой артерией произошло, и как же восстановить этот кровоток? Если мы достаточно быстро вот терапевтическое окно пациента доставляем, делаем необходимые исследования, вот там КТ головного мозга, видим, находим этот тромб, да, то мы стараемся что? Его лизировать, да, то есть растворить этот тромб. Есть препараты достаточно агрессивные, да, поэтому не всем они показаны, да, то есть это не 100% применяется у каждого пациента. Тромб стараемся растворить. Если мы тромб растворили, мы восстановили кровоток, и у пациента практически вся симптоматика нивелировалась, то есть все исчезло. Но для этого нужно соблюсти время, потому что если пациент приезжает через сутки, то нам нет смысла этот тромб растворять, потому что кровь будет выливаться куда? В никуда. Участок мозга погиб. Он уже не восстановится, к сожалению, никогда. Поэтому это лечение, так называемая тромболитическая терапия, очень, скажем так, имеет ограниченные рамки ее проведения. В настоящее время используется также тромбоэкстракция. Это когда участок, когда этот тромб можно изъять, скажем так, механическим методом. Это тоже очень хорошо, очень новые техники лечения. Она дает немножко больше временное окно, и эффект от нее не менее хороший. Вот. Вся остальная терапия направлена на то, чтобы участки мозга вокруг вот этого очага поражения улучшить их кровоснабжение, улучшить их оксигенацию, да, подачу кислорода, ну и, собственно говоря, немножко их, так скажем, улучшить метаболизм. Ну, к сожалению, вот так. Поэтому вот это основные такие направления ишемического инсульта. При геморрагическом инсульте, если у нас происходит разрыв сосуда, терапия, собственно говоря, совершенно противоположная. То есть не проводится никакой тромболитической терапии, нет тромбоэкстракции, потому что нам нечего изнимать из сосуда, да, сосуд порван. Вот. И таким образом у нас остается тяжелая ситуация, потому что кровь вылилась. Ну, это как, грубо говоря, синяк на ноге, да? Вот мы видим, что он спесенел, и, в общем-то, ткани пропитываются этой кровью. И наша, собственно говоря, будет задача помочь организму вот эту кровь, собственно говоря, лизировать, да? То есть этот синяк, собственно говоря, ликвидировать, но на этом месте останется полость, так называемая киста.
Мария Андреевна, а как долго длится уже восстановление после инсульта, и может ли человек после этого вновь вернуться, ну, скажем, к работе, к привычной жизни?
Да, когда мы с вами начинали беседу, мы говорили о том, что 8% пациентов восстанавливаются полностью, но это 8, да? Да, все оставшиеся, к сожалению, не восстанавливаются, имеют в той или иной мере неврологический дефицит. Чем раньше будет начато восстановительное лечение, а по стандартам медицинской помощи, которая разработана в Минздраве, мы должны начинать его через 48 часов после развития инсульта, то есть еще на условиях, на уровне реанимации, да, занимаемся восстановительным лечением. Это лечебная физкультура, это занятия с логопедом, это физиопроцедуры, да, помимо медикаментозной терапии. Если все грамотно проводится, то, конечно, эффект хороший. Что очень важно, мотивация самого пациента, что он заинтересован, чтобы ему помогли и участвуют в этой программе реабилитации. Потому что никто за вас не будет двигать ни руками, да, ни ногами. Если вы этого не хотите, к сожалению, помочь вам будет очень и очень тяжело. Ну и, конечно, опять же, зависит от того, насколько выражен дефицит. Некоторые восстановительное лечение длится годами, а некоторые восстанавливаются буквально там за 2-3 месяца. Так что это, конечно, и индивидуальные особенности в том числе.
Конечно. Но есть ли вероятность, что инсульт, не дай бог, конечно, повторится снова?
Да. К сожалению, в первый год после развития острого нарушения мозгового кровообращения до 40% пациентов возвращаются к нам вновь. К сожалению. И это не всегда зависит от того, что были они привержены терапии или... Но, безусловно, тот, кто соблюдает полностью режим наш прописанный, режим дня, режим приема препаратов, конечно, шансов у них меньше вернуться к нам повторно, безусловно.
У нас осталось около 2 минут. Мария Андреевна, вот напоследок, что нужно делать, чтобы даже, вот, ну, скажем, в преклонном возрасте сохранить здоровье, ясность ума и вот держать себя в форме? Что бы вы посоветовали?
Ну, в двух словах скажу, есть такое понятие, как корзина здоровья, да? Сколько стоит в настоящее время корзина здоровья? Отказаться от алкоголя 0 рублей, да? Отказаться от курения 0 рублей, да? Заниматься пешими прогулками, да, тоже 0 рублей, да? Уменьшить количество соли и сахара тоже 0 рублей. Диспансеризация в настоящее время абсолютно бесплатно. Вот. Что нужно следить? За уровнем холестерина, за уровнем артериального давления и глюкозы в крови. Ну и, конечно, что? Позитивный настрой обязательно. То есть в себя, скажем так, увидеть радость в жизни на каждом шагу, улыбаться друг другу и быть позитивно настроен. Это очень важно. То есть вот если человек заинтересован в жизни, социализирован, интересен себе и окружающим, это большой, скажем так, прогресс для его предупреждения инсульта. Ну и, конечно, интеллектуальная деятельность, безусловно.
Ну это вот что, например, кроссворды, да, может быть, изучение новых языков.
Да, это помочь, например, если это бабушка, помочь внуку выучить английский, это помочь своему, там, я не знаю, другому внуку решить задачу. Вот. Это заниматься, скажем так, ведением своего хозяйства тоже, собственно, составлением своего бизнес-плана маленького. Да. То есть, если тебе это интересно, если ты в этом участвуешь, ты тренируешь свою голову, безусловно. Это тоже надо, как заниматься спортом, как давать нагрузку мышцам.
Ну, вот из спорта тоже можно выделить, например, скандинавскую ходьбу, да?
Да, конечно, никакой тяжелой атлетики быть не должно. Никаких стремлений к Олимпиаде тоже быть не должно. Пациент себя восстанавливает. Да, поэтому это должно быть в радость, а не в тягость. Да? А вот, и поэтому мы проходим определенное расстояние и таким образом даем себе, собственно говоря, выброс эндорфинов, это гормонов счастья, так называемых, да, и, в общем-то, продлеваем свою жизнь на радость себе и окружающим.
Мария Андреевна, спасибо вам большое. Я напомню, что мы беседовали с заведующей неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения госпиталя для ветеранов войн, доцентом кафедры неврологии имени академика Давиденкова Северо-Западного государственного медицинского университета имени Ильи Ильича Мечникова, врачом высшей категории Марии Андреевны Приваловой. Мария Андреевна, спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам.
Пожалуйста, благодарю вас за внимание, да, Галина, и уважаемых слушателей. Так что будьте здоровы, всего наилучшего.
Спасибо.
Время местного вещания.
А нашу музыкальную программу завершает сегодня Валерий Ободзинский.
Льет ли теплый дождь, падает ли снег, я в подъезде против дома твоего. Что ты пройдешь, а быть может нет. Стоит мне тебя увидеть, о, как я счастлив. Странно и смешно наш устроен мир. Сердце любит, но не скажет о любви своей. Будь живу я и не знаю любви.
всем признав, слышу, нет в ответ, а я боюсь услышать нет. Песню подобрал на гитаре я, жаль, что ты ее не слышишь, потому что в ней грусти нет, а я тебя назвал самой нежной и красивой. Ой, это правда, по ночам тиши, я пишу стихи, пусть твердят, что пишет каждый в 19 лет. В каждой строчке только точки после буквы «Л». Ты поймешь, конечно, все, что я сказать хотел, сказать хотел, но не сумел.
Невское утро. Программа передач.
Радио России вы слушаете по городской и областной трансляционной сети на первой кнопке на УКВ 66,3 МГц и в интернете на нашем сайте www.rtr.sbb.ru. Здесь вы можете слушать Радио России в режиме прямого эфира, а также обратиться к архиву программ и переслушать понравившиеся материалы. В начале каждого часа выпуск вестей. В 10 часов 10 минут по завершению нашего Невского утра и очередного выпуска новостей слушайте информационно-развлекательную программу Юрия Геворкяна «Напролом». Городской наблюдатель утром и вечером в 11.10 и в 23.10. Утром и вечером литературные чтения по книге Андрея Дьяконова и Дмитрия Кузнецова «Сергей Жаров», посвященные истории создателя и руководителя самого известного в мире русского хора. Часть пятая. Слушайте в 11.25 и в 20.40. Радиоканал «Слушаем» 12.10. Концерт, составленный по вашим письмам «Любимые мелодии», можно будет послушать, как обычно, в 13.10. В 14.10 в эфире «Литературные чтения». Радиоспектакль по одной из самых больших по размеру повестей Антона Павловича Чехова «Дуэль», часть пятая. В 14.35 передача «Научный подход». Без 15.03 слушайте программу «Галерея мастеров». С 15 до 16 часов технологический перерыв в работе городской и областной трансляционной сети. Затем, после перерыва и очередного выпуска вестей, в 16.10 начнет свою работу школьный радиоканал «Малая Садовая». Программа «Город Петра» в 17 часов 10 минут. В 18.10 итоговая информационная программа «Новости дня», события и комментарии. В 19.10 в эфир выйдет программа «Наше время». В 20.10 начнет свою работу художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В первой части нас ждет рубрика «Судьба и время», а также обзор сентябрьского номера журнала «Звезда». В 21.10 радиоканал продолжит программа «Исторический пасьянс». В 22 часа 10 минут в эфире «Театр. Радио России». Радиоспектакль по одноименному роману Алексея Феофилактовича Писемского «Тысяча душ», часть пятая. В 22.35 программа «От первого лица» с Натальей Бехтиной и в 23.25 «Музыкальная гостиная». Я напомню, что программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в городских газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио» и «Санкт-Петербургский курьер».
России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, ветер юго-западный, умеренный, но временами с порывами до сильного. В Ленинградской области днем обещают плюс 9, плюс 14, в Петербурге прогнозирует плюс 12-14 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер сильный, волнение значительное.
Завтра, в субботу, ночью во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10 градусов, а днем плюс 9-14. В воскресенье 9 октября ночью в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ночью прогнозируют плюс 4, плюс 9 градусов, а днем воскресенье обещают плюс 8, плюс 13. Сейчас в нашем городе плюс 11, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, порывами до 9 метров в секунду. Влажность воздуха составляет 83%. В эти минуты в Петербурге плюс 11. Ну вот и подошел к концу сегодняшний выпуск «Невского утра». Программу для вас подготовили журналисты Радио России Санкт-Петербург, информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Сергей Русинов. С вами были звукорежиссер Алексей Худяков и ведущая Галина Пискун. Хорошего вам дня, берегите себя и до новых встреч!